В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. 1 ноября Черкесский городской суд огласит приговор по делу бывшего замначальника управления Министерства внутренних дел по городу Черкесску Руслана Рахаева. 5 лет назад в отделе полиции, где он работал, от побоев умер задержанный Дахир Джанкёзов. 6 полицейских, подчиненных Рахаева, дали показания против него. В 2013 году суд приговорил Руслана Рахаева к 13 годам колонии строгого режима. Однако защите удалось добиться отмены приговора, и в июне 2015 года дело начали слушать заново. Эта история, по мнению правозащитников, наглядный пример того, как в России не работает принцип презумпции невиновности, как фабрикуются уголовные дела и как сложно остановить маховик системы, особенно если следствию по каким-то причинам неинтересно искать и привлекать к ответственности настоящих преступников. В студии «Радио Свобода» юрист фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин. На видеосвязи из Черкесска с нами бывший капитан полиции, а ныне подсудимый Руслан Рахаев. Но прежде чем начать разговор, я предлагаю посмотреть фрагмент документального фильма, снятого в рамках проекта «Жизнь после пыток» фондом «Общественный вердикт».
Направили сюда начальником уголовного розыска города Черкесска. В отделе происходит ЧП. В кабинете у моих сотрудников находит труп. Обнаружен труп. Начинаются крики. Ты куда лезешь? Это не твое снова, не твое дело. Здесь никто, звать тебя никак. Они говорят, ты, говорит, хочешь на них сказать, а они 6 человек, говорит, на тебя будут говорить. Мы, говорит, решаем, говорит, у кого труп был в кабинете. Я говорю, как это понять, у кого труп был? Он говорит, мы решим.
Когда же они через 3 дня пришли в следственный комитет, то все дружно обвинили в нанесении травм Джанкёзову и избиении его подельника, начальника ОУР, капитана полиции Руслана Рахаева, который видел первого несколько минут за полчаса до его смерти, а второго задержанного не видел вовсе. Он якобы приказал завести задержанного в свой кабинет и там избивал его в течение 20 минут. При этом он периодически проходил в их кабинет и там, скрываясь за медицинской маской, наносил побои подельнику Джанкёзова. Судебно-медицинская экспертиза установила, что все побои были нанесены Джанкёзову за 4-6 часов до смерти. А значит, за 3-5 часов до его встречи с Рахаевым.
11 лет отслужил, до 32 лет. Потом сидел, потом вышел. 5 лет мы судимся. Вот в октябре будет 5 лет ровно. Как вся наша семья не живет, а все посвящено только этому. Мне все время казалось, что появится кто-то, да? Кто скажет, а ну прекратить это безобразие. Вот я сейчас до кого-то достучусь, сильного такого, порядочного, да, который тоже возмутится и скажет, а ну-ка прекратите, сколько можно издеваться над людьми. Это же настолько все очевидно. Я оставляла документы, у всех возникал вопрос, а вообще в чем дело?
Когда у тебя все хорошо, ты не понимаешь, как все плохо, как ты беззащитен, и ты ничего не значишь. Ничего не значит твоя биография, ничего не значит твое вот... воспитание. Ничего не значит, что он чей-то сын, что за ним стоят люди. Наплевать всем на все.
Надо отдать должное его родственникам, особенно Леонид Малому, что каким-то чудом она вышла на нашу организацию. Когда Леонид Малому приехал ко мне с документом, я почитал, говорю, извините, а вообще о чем здесь речь? Идеальный образец профессионального цинизма. Мы заранее знаем, что глупо, тем не менее. Ну, вывод можно только один сделать. Люди отрабатывают. По-другому это объяснить невозможно. Все. Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре. Не знаю, 5, сколько же судебно-гистологических исследований, проведенных в разных бюро, однозначно свидетельствует об обнаружении электроцентрального вала вокруг повреждения. Этот вывод полностью выбивал обвинение. Потому что получается, что Джанкета или Джанкета его избили до момента поступления в следствие отдел.
Получается, что следствию легко сослаться на экспертизу в обосновании своего обвинения. Таким образом снять с себя часть ответственности.
Ганди, у нас этих случаев столько, что вы даже себе не представляете.
Именно случаев, когда есть реальное событие.
Фальсифицированных экспертиз.
Это был фрагмент документального фильма, снятого в рамках проекта «Жизнь после пыток» фондом «Общественный вердикт». Полную его версию можно посмотреть на сайте фонда или на канале фонда в YouTube. В студии «Радио Свобода» юрист фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин. На видеосвязи из Черкесска с нами бывший капитан полиции, а ныне подсудимый Руслан Рахаев. Руслан, вас обвиняют в превышении полномочий и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Дахира Джанкезова. И избиение еще одного гражданина, он сейчас и является потерпевшим по этому делу, но вы заявляете, что видели погибшего всего несколько минут, и что бывшие подчиненные вас подставили. Почему?
Мотив у них один, чтобы уйти от уголовной ответственности. Мы 5 лет добивались, что они его избивали. И только в этом суде уже гособвинитель заявляет, да, они добили его. Да, они ему сломали ребра, нанесли ушиб внутренних органов, причинили. Но, говорит, они его не убивали. У них нет, говорит, мотива тебя вас оговаривать. Они в этом говорят правду. А вот в этом они говорят неправду, что они его не били. 5 лет, мы все-таки все, через 5 лет мы от них услышали все-таки, что они все-таки его избивали. У них прямой мотив, чтобы уйти от уголовной ответственности за совершенное ими преступление. Они пятером говорят, что это сделал Рахай.
Руслан, ну вот есть такое расхожее мнение о так называемой полицейской и милицейской солидарности, что рука руку моет, своих не подставляют. С вашей точки зрения, почему вот вас в этой истории выбрали жертвой? Почему ваши бывшие сослуживцы, бывшие подчиненные вот так вот сговорились, получается, по вашим словам, и решили свидетельствовать против вас?
Для того, чтобы уйти от уголовной ответственности, что им, у них другого выхода нету. У них другого выхода не было. Они человека продержали в 1 час 20 минут, они его ночью освидетельствуют, и в течение 10 часов он находится, это они говорят, что он находится в опорном пункте. А так не установлено, где он находился. А через 10 часов его в отдел доставляют избитым и окровавленным. Этот опорный пункт не осматривается по горячим следам. Его осматривают через 11 месяцев, через 10 месяцев, в августе месяце 2012 года. У них прямой умысел, чтобы уйти от уголовной ответственности, они сказали это на меня. Ни один здравомыслящий человек не заберет умирающего человека к себе в кабинет, даже к себе. Но это нереально. Я в этой должности проработал менее месяца. 24 дня я там проработал. Ни я их не знаю, ни они меня не знают. Мотив мне приписывается. Это карьеризм и природная жестокость. Так как мотив у меня, вот по утверждению гособвинителя Макашева, то, что я принимал участие в отражении нападения на город Нальчик в 2005 году. Вот мотив мой. Это карьеризм.
А как это может быть связано, вот история с нападением на Нальчик, то, что вы участвовали в ликвидации последствий этого нападения и то, что случилось в 2013 году в вашем отделении полиции? Какая связь?
Это было сказано в репликах гособвинителя после прения сторон. Он заявил, Рахаев вот принимал там участие, у него произошел надлом личности. У него природная жестокость. Он в этом принимал участие, как я его из его слов понял. Он принимал в этом участие, потому что он садист. Он вот такой человек.
Он это, то есть вы, да? При том, что никаких психологических, я так понимаю, экспертиз в отношении вас не проводилось. Это же не психологи устанавливали вот эти факты?
Проводилось в отношении меня психиатрическое судебное? Нету ничего такого. Даже близко нету, чтобы у меня какой-нибудь посттравматический синдром был бы. Или что-то такое. Я защищал свою жизнь, как и все сотрудники. Мы мы защищали свою жизнь. Погибли десятки сотрудников в это время погибли. Десятки. Мирных жителей сколько погибло. Они пришли, если так взять, они к нам домой пришли, если так взять, на работу они к нам пришли, они пришли нас убивать.
Но это было в 2005 году, а вас обвиняют в том, что случилось уже в 2013 году. Я сейчас хочу к Дмитрию Егошину обратиться, как к юристу. Расскажите, пожалуйста, как вам стало известно об этом случае с Русланом Рахаевым и почему фонд «Общественный вердикт» заинтересовался этим делом? Ведь я знаю, что как раз «Общественный вердикт» отслеживает истории, связанные с пытками представителей правоохранительных органов в отношении обычных людей. А здесь получается, что «Общественный вердикт» вдруг по какой-то причине стал на сторону бывшего полицейского, которого вот в совершении этих пыток и обвиняют. Поясните, что произошло?
В фонд обратились Руслан, его родственники, с просьбой оказать им помощь в этом деле. И мы, когда изучили документы, увидели, что действительно Руслан выдвигает свою версию о том, что он не причастен к совершению данного преступления. И судебно-медицинскими экспертизами подтвердилась его версия о том, что он действительно не причастен. Фонду стало это интересно, и мы приняли это дело в производстве. Тут есть два момента. То есть сотрудники милиции в тот период времени, сотрудники полиции неоднократно упрекали о том, что мы всегда помогаем, скажем так, той стороне, жуликам неким, да, и никогда не защищаем права сотрудников. И здесь появился повод, чтобы сказать, что не только мы ту сторону лиц, которые страдают от пыток, но также и сотрудников полиции мы защищаем, оказываем помощь. И другой момент. Получается, что потерпевшая от этих пыток скончавшийся и второй потерпевший, они жертвы, так или иначе жертвы, и люди, которые совершили преступление в отношении них, они остаются безнаказанными. И здесь должен все-таки сработать принцип справедливости, виновных найти, невиновному помочь уйти от уголовной ответственности, если можно так сказать, уйти. Поэтому, вот я и говорю, фонд принял это производство.
А вот это вот дело, оно насколько показательное, действительно, как вот я в самом начале сказала, что правозащитники, многие представители фонда «Общественный вердикт», многие журналисты, которые отслеживали вот ход этой истории, говорили о том, что здесь просто идеальный образец того, как не надо поступать правоохранительным органам, если они хотят найти виновных. Действительно ли там были фальсификации? И можно ли говорить, с вашей точки зрения, о фабрикации этого уголовного дела?
О фальсификациях сложно говорить. О фальсификациях, фабрикации уголовного дела. Материалы собирались, другое дело, как дается им оценка. То есть мы не обжаловали, не обращались в правоохранительные органы, чтобы дать оценку тем или иным следственным действиям на предмет как раз фальсификации. Нет, следователь работал, следователь собирал доказательства. Другой вопрос, как он их оценил. И вот здесь как раз показательно то, что если кого-то назначили виновным, и здесь очень сложно уже оправдать себя, несмотря на то, что будут и доказательства невиновности. Но если позиция следствия уже сформировала определенную точку зрения, то есть виноват, то все, это дело уйдет в суд, и так как у нас оправдательных приговоров все-таки очень мало, то человек будет осужден. Тут уже без вариантов получается.
А как так вышло, что в деле, вот мы слышали эксперта комментарии по этому поводу, в деле несколько независимых друг от друга выводов экспертов разных, которые подтверждают фактически все в один голос одно и то же, что смерть потерпевшего наступила за часы до того, как он встретился с Русланом Рахаевым в полицейском участке. Почему же суд не принял этого внимания? Почему следователь не обратил на это внимание?
Нет, смерть наступила в тот период времени, когда Руслан находился в отделе, но травмы были нанесены за несколько часов до того, как потерпевший встретился с Рахаевым.
Да.
Но следствие тут идет по такому пути, наименьшего сопротивления. Может быть, им неохота работать, может, есть какой-то заказ. Но не буду я об этом говорить, потому что все-таки у нас нет доказательств этого. Экспертизы просто откидываются в сторону. Есть показания бывших коллег, сотрудников полиции, и которые указывают на Руслана, как на лицо, который совершил преступление. И как раз и следователь, и суд. Первая инстанция, когда Руслан был уже осужден и приговорен к заключению. Они все вот экспертизы как-то не берут во внимание. Есть показания свидетелей, и это основные доказательства вины Руслана. И сейчас мы наблюдаем тоже такую же картину, когда вот экспертизы как-то вот игнорируются, что ли.
А давайте мнение Руслана на этот счет услышим. Расскажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете такое количество экспертиз, свидетельствующие в вашу пользу, и те показания людей, которые говорят, ну, фактически обратно противоположные тому, что содержится в этих экспертизах. И как, с вашей точки зрения, суд на это реагирует?
Следственный комитет искал на протяжении этих 5 лет то экспертное учреждение, которое бы подтвердило, что все травмы Джанкоза были нанесены в течение 1 часа до смерти. Это вот укладывалось бы у них в то время, когда я его увидел, буквально 2-3 минуты. И после этого он ушел с ними же. И вот им нужно было вот это время. И по всей стране, начиная от Карачаева, Черкесия, Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Российский центр судебно-медицинских экспертиз, Московская область, потом независимые, это 124-я лаборатория медико-криминалистической идентификации в Ростове, это уже мы заказывали. Потом уже общественный вердикт заказывал независимую экспертизу в Московском бюро, тоже сейчас название я не помню, вот Дмитрий, если помнит, то он скажет, заказывали. И все говорят, этот срок был за в то время, когда эти 5 человек, сотрудников, бывших, я еще подчеркну, бывших сотрудников полиции, в нынешнее время они уже никто не работает. С которыми он находился под их бдительным присмотром. Не нашли они такое судебно-медицинское учреждение, которое бы сказало бы, вот это был в этот час.
И тем не менее, судьи слушают показания свидетелей, не смотрят на экспертизы и не слышат ваших доводов. Почему это происходит? Ну, суду-то какое? Понятно, с ваших слов, по вашему мнению, ну, какие-то люди хотят уйти от уголовной ответственности. Но ведь разве не в интересах суда и не в интересах там, общественной справедливости то, чтобы к ответственности были привлечены именно виновные, именно те люди, которые избивали человека задержанного?
Ну, как выясняется, нет. Потому что это не что. В материалах уголовного дела нет ни одного подтверждающего мою вину документа. Ни одного документа такого не содержится в материалах уголовного дела. В отличие от них, у них находится труп в кабинете, у них находятся медицинские препараты, которыми они приводили его в чувство. Это ничего не изымается. Из дела на человеке надеты первоначальные следственные действия, по которым надо устанавливать лицо, совершившее данное преступление. Эти первоначальные следственные действия проводятся через 10 месяцев. Как это? Я по-другому не могу понять это. Детализация телефонных соединений проводится через 8 месяцев, которую мы добивались. Детализация моего рабочего телефона не проведена до сих пор. Только в этом Черкесском городском суде уже через 5 лет под председательством Атаева истребована детализация. Но она ничего не дала, так как уже через 3 года только хранится данная информация о телефонных соединениях. Потерпевшего телефон не был сделана детализация. По-другому, ну как сказать, им следствию нужно было вот эти 5 человек, свидетели. Больше их остальное ничего не интересует. Как говорит, как согласно закону, ни одно доказательство не имеет изначально установленной силы. Судебно-медицинская экспертиза, как нам говорит следствие, это такое же доказательство, как доказательство показания тех же свидетелей. Это заинтересованы в прямом исходе дела. Только в этом, я же и говорю, только в этом суде уже у прокуратуры не было выхода. Она говорит, она, гособвинитель в прениях заявил, да, они били, да, они сломали ему ребра. А 5 лет, почему вы утверждали, что этого не было? Как этого они не били, они не трогали?
Да, но при всем при этом, насколько мне известно, гособвинитель в прениях попросил привлечь к ответственности именно вас и опять приговорить к 13 годам строгого режима, и, если не путаю, еще и штраф с выплатой какого-то штрафа или компенсации в адрес потерпевшей стороны, правильно я понимаю?
Да, а в отношении них выделить в отдельное производство по факту нанесения вот этих телесных повреждений.
Я сейчас вот к Дмитрию Егошину обращаюсь, как к юристу. Скажите, пожалуйста, а как вообще такое возможно? Но есть в Конституции Российской Федерации положение, которое, собственно, предусматривает презумпцию невиновности. В Уголовно-процессуальном кодексе тоже написано, что никто не может быть там признан виновным, иначе как по решению суда. И, соответственно, все сомнения судьи и следователи тоже должны трактовать в пользу вот этого подозреваемого или обвиняемого. Почему же в итоге именно подозреваемые и обвиняемые должны доказывать свою невиновность, несмотря на все предписания таких высоких законов?
Так сложилась у нас практика, что свою невиновность нужно доказывать. И на примере Руслана мы явно видим, что, чтобы доказать свою невиновность, сколько сил, времени, средств нужно потратить на то, чтобы вот как раз сказать «я невиновен». Практика у нас идет таким образом, что проще указать пальцем, представить минимум каких-то доказательств, которые так или иначе косвенно будут говорить о том, что человек виновен, и о том, что будет в последующем обвинительный приговор. Здесь уже это явно. Почему эти принципы не работают? Сложно сказать.
Но в деле Руслана Рахаева все-таки есть косвенные признаки того, что и судьи как-то сомневаются в том, что что-то там действительно того привлекли к ответственности, потому что, во-первых, первый приговор отменили. Кроме всего прочего, Руслана после почти 2 лет содержания под стражей в следственном изоляторе отпустили на свободу под подписку о невыезде. Это уже такой сигнал, прям сигнал суду. Но почему же тогда обвинение продолжает упорствовать и настаивать на своем? Их что там, званий полишают, премии лишат? Вот какая личная заинтересованность должна быть у государственного обвинителя или следователя для того, чтобы фактически измываться над человеком без относительно конкретной личности. Им-то это для чего?
Прокуратура поддерживает государственное обвинение, и отказаться от гособвинений, я не знаю, какие последствия для них это будут. Может, выговор дадут или еще какие-то меры дисциплинарного воздействия. Но, тем не менее, прокуратура, она крайне редко отказывается от обвинения. То есть их цель и задача – это как раз это обвинение удержать, и чтобы человек был осужден.
А почему так происходит? Вот отделили следствие, отделили от прокуратуры, придумали целый следственный комитет. Казалось бы, прокуратура теперь совершенно независимый орган, и они как раз и должны оценивать все эти материалы, которые им следователи принесли, делать выводы. И, в принципе, по тому же Уголовно-процессуальному кодексу у государственного обвинителя есть все полномочия, все возможности встать и в открытом судебном заседании и заявить об отказе от этого обвинения, об отказе поддерживать этого обвинения. Вот такое происходит вообще в России?
На моей памяти было только один раз, чтобы государственный обвинитель отказался от гособвинения уже ближе к прениям. Вот один-единственный раз.
А что стало с этим гособвинителем потом? Он остался работать?
Он остался работать. Но я так полагаю, что все-таки это было на более высоком уровне определена позиция гособвинения о том, что они отказываются от, от поддержания обвинения. Угу. Так сам прокурор, который находится в процессе, по собственной инициативе, вряд ли он встанет и скажет, да, я согласен с тем, что здесь слабые доказательства, следствие не доработало, и поэтому я не буду в дальнейшем это обвинение поддерживать. Как правило, всегда гособвинитель, несмотря на то, что есть доказательства невиновности человека, свою позицию поддерживает до конца, просит назначить наказание. И
почему? Вот для чего это происходит? Я каждый раз, когда об этом кто-то говорит у нас здесь в студии, я пытаюсь понять, а какой резон это делать прокурору?
Каждый раз я тоже пытаюсь это понять. Почему? Я не готов ответить.
А давайте мнение Руслан на этот счет послушаем. У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, на этот вопрос у меня нету ответа. Наверное, практика такая, не знаю, у меня нету ответа. Но я знаю, что Верховный суд КЧР выдвинул пункты, которые должны были быть выполнены, чтобы это уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд. Ни один из этих пунктов не был исполнен. После этого Следственный комитет два года его у себя промурыжил это дело, направляет его в прокуратуру республики. Зампрокурора республики в марте месяца отказывается его подписывать, обвинительное заключение, и возвращает уголовное дело обратно в Следственный комитет. И указав те же самые пункты, которые не были выполнены указанные Верховным судом республики. После этого, через две недели, это уголовное дело снова направляется в прокуратуру республики. И вот там уже другой заместитель прокурора подписывает, и оно уходит в суд.
А почему это происходит? У вас тоже нет ответа. Вы не можете понять, как это возможно.
Нет. Я-то догадываюсь, что здесь, в связи с чем вот именно на меня вот такое, такой прессинг. Но это все слухи. А слухи, я не хочу опираться на слухов.
Руслан, я такой вопрос хочу вам задать. Вы же долгое время были по ту сторону баррикад. Ну, как сотрудник правоохранительных органов, как полицейский. Вы вообще ожидали оказаться в такой ситуации? И насколько то, что вы видели во время работы следствия, во время работы ваших коллег, которые собирали там какие-то материалы, доказательства по вашему уголовному делу, вы вообще сразу опустили руки или рассчитывали на какую-то справедливость?
Я не то что рассчитывал, я знал, что я не виновен. И я знал, что я по-любому буду доказывать, что я этого преступления не совершал. Для меня сама мысль, что я вот когда сидел в СИЗО, когда мне 13 лет дали, я вот думал, что мне делать, как мне людям, как мои родственники, мои близкие, моя маленькая дочка, вот она вырастет, мне 13 лет дали. Когда она вырастет, ей уже будет почти 14 лет. Что она будет обо мне думать? Я стал тогда писать книгу, чтобы обо мне люди знали, что я этого не делал. И всю свою жизнь, я начиная, как мне было 4 года, когда я еще был маленький, и на меня петух прыгал, и я от него, и он меня топтал. Вот начиная с этого возраста, я всю свою жизнь расписал. Всю жизнь, все, что я делал, с кем я встречался, о чем я говорил. Вот я это сделал. Для того, чтобы моя дочка, мои близкие знали, кто я, и что я этого не совершал.
Одно дело, понимаете, одно дело это то, что вы говорите, а другое дело, что потом ложится в основу тех или иных юридических документов, да, тех же приговоров. Если посмотреть на статистику оправдательных приговоров в Российской Федерации, то она настолько ничтожно мала, что, понятно, не может быть такого количества, если глянуть на тюремное население, но не может быть такое количество действительно виновных людей. А зайдешь в любую колонию или следственный изолятор, вот куда члены общественного наблюдения комиссий ходят. Они говорят, так там, конечно, они же все говорят, что все невиновные. И действительно невольно начинаешь верить в то, что людей хватают, сажают, выезжают просто для того, чтобы отчитаться, заслужить там какие-то очередные погоны, а вовсе не для того, чтобы найти виноватых. Вот с вашей точки зрения, Дмитрий, можно и каким образом эту систему преодолеть?
Преодолеть можно. Надо требовать от сотрудников правоохранительных органов, а от органов Следственного комитета все-таки более тщательно делать свою работу. На примере нашей работы как раз можно сказать то, что мы когда пытаемся защитить жертв пыток, мы на следствие, ну, если так можно сказать, наседаем и требуем от них именно от профессиональных действий, более тщательного расследования, чтобы были собраны доказательства вины, которые лягут в последующее обвинение. Но наша роль, даже не наша роль, мы не можем охватить очень много, то есть нас мало. И не хочу сказать, что мы противодействуем Следственному комитету, мы, наверное, все-таки в большей степени в чем-то им стараемся помочь, выработать у них какой-то профессиональный подход к работе. Но вот охватить все мы не в состоянии, к сожалению.
Но, насколько я понимаю, когда речь заходит о так называемых пыточных делах, там вообще следствие-то, как правило, ну, если почитать, что пишут в средствах массовой информации, об этом же послушать правозащитников, они как-то, наоборот, не слишком ретиво за дело берутся и не стремятся назначать виноватыми и дождаться обвинительного приговора в отношении сотрудника полиции. Но это надо очень долго ждать. Иногда и до Европейского суда по правам человека приходится дойти для того, чтобы виновных действительно призвали к ответу, еще чтобы им не условно и дали сроки какие-то, а реальные сроки. Вот. А в этом случае получается все с точностью, да, наоборот.
Да, наоборот,
то есть,
да.
Вместо того, чтобы заниматься, ну, то есть они не просто, получается, вот эти представители следствия, они не просто манкируют это расследование, а они назначают человека, ну, чему заведомо невиновного, чему есть множество свидетельств. Ну, вот как мы предполагаем, да, поскольку второго-то приговора суда еще нету, он будет только 1 ноября. И что в этой-то ситуации делать?
Ну да, вот когда к нам обращаются жертвы пыток, и мы начинаем работать, как правило, всегда мы идем по такому пути, что следствие выносит постановление об отказе возбуждения уголовного дела. То есть там, скажем так, на 100 обратившихся только 10 уголовных дел будут возбуждены. Ну, я утрирую, конечно, но тем не менее, это примерно близко по цифрам. Следствие в данной категории дел всегда старается отказать возбуждению уголовного дела. Ну, сама статья 286, вот превышение должностных полномочий, она достаточно сложно сконструирована, и следователям собрать доказательства вины сотрудников полиции им сложно, поэтому им проще отказать возбуждению уголовного дела. Здесь же...
Здесь есть круговое алиби, так называемое. Есть 5 человек, которые все впятером подтверждают свою невиновность, говорят, что мы вообще здесь ни при чем, а вот Рахаев виноват.
Ну, тут не возбудить уголовное дело было невозможно, потому что в отделе есть труп. Да, и поэтому следствию пришлось возбуждать это уголовное дело. Если бы Джон Кьозов не умер, вот гарантированно, что 5 лет, вот эти, которые произошли, прошли с этого момента, не было бы возбуждено уголовное дело. Было бы, вот, не знаю, с десяток постановлений об отказе возбуждения уголовного дела, Джон Кьозов бы ходил там в прокуратуру, в Следственный комитет, в суд, обжаловал бы это постоянно, и вряд ли бы нашли какого-то виновника, который его избил. Хоть и он показывал бы на этих людей, прилагали бы там эти же судебно-медицинские экспертизы, но все равно следствие, я полагаю, что они бы отказывали. Здесь им деваться просто некуда. Они вынуждены были возбудить уголовное дело. И, ну, им просто было удобно, я полагаю. Что там, как договаривались они с этими, так скажем, условными свидетелями, что они показали на Руслана. То есть им нужен был стрелочник. Стрелочник найден. Человек со стороны, который недавно пришел в отдел, незнакомый еще с обстановкой, с ситуацией, с людьми. Кто он для них? Никто. ни друг, ни брат, то есть ни коллега, с которым они там служили бок о бок несколько лет, им было проще, морально проще показать на Руслана, что вот да, дескать, это он совершил это преступление и все. Хотя вот опять же, если из практики, несмотря на то, что вот были аналогичные случаи, людей убивали в отделах полиции, милиции, тем не менее сотрудники очень плотно вставали всегда вот на защиту друг друга, упирались, мы ничего не знаем, мы ничего не видели, кто бил, никто никого не бил. Он пришел и умер у нас здесь. Вот,
а сам здесь... ударился виском об угол сейфа три раза.
Несколько раз. И об сейф, да, это действительно, он пытался выпрыгнуть в окно, мы его схватили за руку, он несколько раз об сейф при падении ударился головой. Вот это объяснение у них все. Здесь же, вот я говорю, скорее всего, то, что Руслан был, может быть, в чем-то неугоден, и Руслана его еще не знают в отделе, поэтому они не стали там, скажем, он не стал для них своим человеком, которого можно было бы выгораживать.
Руслан, но вот в деле, насколько мне известно, есть же еще один потерпевший, который тоже заявляет, что был свидетелем каких-то ваших неправомерных действий. Откуда взялся этот человек и что, собственно, противопоставляет его показаниям защита ваша?
Этот человек Джатуев. И вот я вам расскажу про него. У него мать Байкулова, один из свидетелей, из свидетелей, тоже является его родственником, который вот из этой пятерки. Здесь республика очень маленькая. У этого человека ни одного телесного повреждения нету. Ни одного телесного. Как и он, начиная от... Он какие описывает, что вот Рахаев его, якобы я его избивал, но невозможно, чтобы не появился. Он был пойман за руку, практически за руку. Вот Дима, Дмитрий не даст соврать. Насчет описания им кабинета. Он был пойман за руку, что он обманывает. И в своих прениях я его и назвал. Я и сказал, этот человек был пойман за руку, как обычный вор, которого поймали. Он выкручивался, его гособвинитель пытался вывести, что он, как вам сказать, на то, что он просто перепутал. Этих событий, которые он говорит, это просто невозможно, чтобы это происходило. Во-вторых, я в этом отделе проработал менее месяца, 23 дня, 23-24 дня. Потому что если убрать праздники, убрать там некоторые эти, то не выходит это столько времени. И до этого я работал в отделе собственной безопасности МВД России. И меня оттуда сюда направили, в Карачаево-Черкесию.
И ОСБшников не любят, как известно, в полиции.
Ну, не любят, это мягко сказано, не любят.
Так, и от вас решили избавиться, вы считаете?
Я, во-первых, не отсюда, а по-другому как еще это назвать? По-другому никак невозможно. Следствием была выдвинута одна версия, это виновность Рахаева. В первоначальных следственных действиях руководитель следственной группы в качестве понятых приглашает своих родственников. Это доказано в этом суде. Это в 14 следственных действиях участвует его родственник. Не то, что родственник, а даже под его одной же фамилией и двоюродным братом. Это было доказано в этом суде. Также, например, Жатоев, например, вот этот потерпевший второй, утверждает, что ему якобы засовывали какую-то перчатку в рот резиновую, которую он спрятал. Как вы думаете, эту перчатку стали искать? Конечно, ее не стали искать. Эту перчатку начинают искать через 10 месяцев. Хотя он в первый же день об этом говорил. А если бы нашли бы эту перчатку, из-за чего на Рахаева одели перчатку и маски на его лицо? Для того, чтобы, если бы я бы его трогал, Рахаев его трогал бы, а Рахаев бы сказал, так, ребята, подождите, давайте проведем биологическую экспертизу. Если Рахаев его трогал на одежде, и того останутся биологические следы. И для этого, а так как их нету в природе, этих биологических следов ни на Джанкёзове, ни на Джатоеве, для этого одели на Рахаева эту маску и эти перчатки медицинские.
А скажите, вот пока шло следствие первый раз, вот потом, когда возвращали на доследование дело, с вами следователи общались, вам кто-то из следственной бригады к вам проявлял какое-то сочувствие? Кто-нибудь говорил, что да, мы, слушай, мы все понимаем, но вот извини, так сложились звезды, придется тебе, наверное, самому как-то выпутываться из этой истории.
Мне сказали, что это политическое решение.
Политическое?
Политическое решение, да.
А в чем же политика здесь?
Я не знаю.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а как часто вообще принимаются вот в такого рода делах так называемые языковые, чем политические решения? Ну какая политика в том, что в каком-то отделе, в небольшом городе, значит, случается действительно чудовищное ЧП, да, обнаруживают труп задержанного человека. В чем политика привлечь к ответственности вот нового начальника этого отделения? И почему так охотно на это, ну, если мы предполагаем, что так оно все и было, идут и представители следствия, и прокуратура, и даже судьи, которые там, низших звеньев, которые выносили обвинительный приговор?
Сложно сказать. Ну, может быть, проще отдать одного, чем половину отдела. Пришел новый сотрудник, ЧП тут же произошло. Ну, резонанс большой, поэтому... Пусть он будет один. Вот, условно говоря, стрелочки, все. Чем половину отдела привлекать, потому что если начинать там копаться, то, может быть, еще какие-то нелицеприятные случаи всплывут. Поэтому
новый. Для всех еще был свеж в памяти вот этот пример в Татарстане, да, с этим УВД «Дальний», где после того, как погиб там задержанный, начались какие-то проверки, полишали званий, чинов и должностей, и решили, что если здесь сейчас это начнется, то действительно могут и там до уровня замминистра, министра республики добраться.
Ну, вот. Возможно, что да, были просчитаны вот эти вот последствия, которые могут привести к тому, что если будет показано, что преступление совершено группой сотрудников полиции, что можно уже говорить о какой-то системности. То есть это не единичный случай в дальнем, а это и Татарстан, и Карачаево, Черкесия, а посмотреть, может быть, еще и в других отделах полиции. То есть это могло привести к более масштабным проверкам и в результате показать вот именно системность о том, что пытки это не единичный факт, а в принципе это система, которая живет и здравствует в МВД. Поэтому Руслану просто сказали, вот, давай, отвечай.
Угу. А вот скажите мне, пожалуйста, а для чего нужна такая система? Ну, если она живет и здравствует, уже переделали милицию в полицию, реформу провели для того, чтобы искоренить в том числе эти пытки. Уже приняли во внимание несколько пилотных постановлений Европейского суда, решение Европейского суда по правам человека, который заявлял там о недопустимости использования таких методов пыточных и пыточного содержания, в том числе и в изоляторах временного содержания, в отделениях полиции и прочее, прочее, прочее. И ничего не меняется с тех пор.
Ничего не меняется.
Почему?
Ну, привыкли так сотрудники работать. Привыкли. Они по-другому, по всей видимости, уже или не умеют, или не хотят. Не хочу сомневаться в компетенции сотрудников полиции. Но, тем не менее, получается, что выбить показания гораздо проще. То есть люди обращаются со всей страны и жалуются, вот жалобы однотипные. Забрали, привезли, начали бить, надевали противогаз, подключали ток. То есть регионы меняются, пытки нет. Но вот это действительно уже система. По-другому, видимо, все-таки люди не привыкли. Несмотря на то, что там, понятно, можно на 90-е кивать о том, что тогда сотрудники профессиональные покинули правоохранительные органы, набрали абы кого, лишь бы там справиться с валом преступности. И в тот период времени, может, это и хорошо было, условно говоря, хорошо. После этого все-таки... Опыт набирали сотрудники полиции, милиции. Есть у них какие-то наработки, есть методики раскрытия преступлений. Но, тем не менее, забрать, избить, запытать доставленного в отдел, это проще. Получить явку с повинной, которая и будет в последующем лежать в основе
обвинения. Основным доказательством
вины. Да. То есть явка с повинной, там чистосердечное признание, царица доказательства.
Да, в принципе, все по Вышинскому.
Никуда не делся, он до сих пор присутствует. Сколько об этом не говорим, о том, что это надо исключать из базы доказательственной, но тем не менее она присутствует. И судьи говорят, вот, дал явку с повинной, да, ну и все, виноват.
Да, и как самооговор, это очень редко принимается.
Ну, я не припомню, чтобы вот была явка с повинной как-то отклонена, как недопустимое доказательство. То есть всегда в основу приговора ложится явка с повинной. Признался, значит, виноват, все. Какие-то другие доказательства уже не приниматься. Доказательства невиновности, я имею в виду в данном случае.
А давайте мы сейчас узнаем мнение Руслана вот на этот счет. Вы как... В прошлом сотрудник отдела собственной безопасности полиции, Министерства внутренних дел. Как часто вы слышали о применении пыток, иных недозволенных методов по отношению к задержанным, подозреваемым в совершении тех или иных преступлений и правонарушений? Действительно ли много было такой информации? И знали ли вы, в частности, например, что и в том отделе, в который вы пришли работать заместителем, такие методы практикуются?
Я скажу так. Немного я не согласен. В милиции, я тогда еще работал в милиции. В милиции очень много достойных людей, достойных мужчин, которые работали, не жалея своего, и работают, не жалея своей жизни, рисковали. Когда я работал в отделе собственной безопасности, в моей компетенции не входила работа с заявителем. У меня другое направление. Вы думаете, что отдел собственной безопасности, он занимается жалобами. У меня другое направление было в работе. У нас много, несколько там управлений было. А так, например, вы сказали отдел дальний, да? Там, если я не ошибаюсь, там по этому отделу очень много заявителей пришло. Если я не ошибаюсь. По-моему, да. Или большое количество заявителей, которые на этих людей говорили. По моему же делу ни одного нет. Ни одного, чтобы если я кого-то где-то обидел, кого-то где-то пытал, такого нету, ни одного. Я единственный, может еще кто-то есть, я ничего не говорю. Но я просил, например, в этом суде и в том суде, я просил, чтобы был суд открытый, чтобы присутствовали журналисты. Если есть люди, в отношении которых я применял какое-то насилие, чтобы они пришли и дали показания на меня. Я выступал с открытым лицом, просил, потерпевшие говорили, нет, мы не хотим, чтобы был суд открытым, мы против, чтобы присутствовали журналисты. И нам суд в этом отказывал. Даже отказывал, чтобы журналисты в нынешнем суде, в первом или во втором заседании, когда я заявил о том, что присутствуют журналисты, суд отклонил, чтобы вообще присутствовали журналисты в качестве, исполняли свою профессиональную деятельность. А так, в качестве слушателей пусть присутствуют, проблем, говорит, нету. Суд открытый. Я говорю, а когда почему это открытый суд, если вы запрещаете журналистам писать, записывать на диктофон то, что здесь говорят? Потерпевшие были крайне против.
А почему?
Почему? Я не знаю почему. То, что слухи до меня доходят, я не хочу опираться на слухи.
Руслан, скажите, а вот если сравнивать два процесса, вот тут первый, в результате которого вас приговорили таки к 13 годам колонии строгого режима, и вот этот вот новый, да, который идет после отмены первого приговора, многое ли изменилось? Как вы себя чувствовали в том и в этом процессе? Как, с вашей точки зрения, вела себя сторона обвинений? И главное, чего вы ждете вот от этого процесса? Приговор же должны уже 1 ноября огласить. Вот на что вы рассчитываете?
Я ничем, ни тот процесс, ни этот процесс от друг друга не отличался. Абсолютно ничем. Предвзятые, когда в деле, эти 5 свидетелей, остальные то, что следствие указывало в качестве свидетелей обвинения, да, их было заявлено 37. Гособвинитель от этих 37 отказал из этих 37, он отказался от 11. Как с формулировкой, что в их показаниях нету информации, подтверждающей вину Рахаева. И в связи с этим они отказались. Основная и в остальных, эти 32 свидетеля, которых они указывают, да, даже уже не 30, а уже 21 свидетель. В их показаниях тоже нет ни одного. Это все люди, которые находились на свадьбе, которые, потому что 7 числа я личный состав отпустил на свадьбу. Они допрашивают их, но никого. А вот эти люди, которые 5 человек, на которых и строится вот это показание, которые напрямую заинтересованы в исходе дела, их суд как только мог, он их вытаскивал. Они каждый давали показания от 7 до 9 раз, меняя свои показания постоянно. То они, когда мы у них спрашивали, а почему вы так говорили тогда, что вот этого события, которое вы сейчас описываете, не было. А он говорит, а я свидетель, я могу вспомнить, а могу и не вспомнить. Я свидетель. Потом, например, у них спрашиваем, а как ваше мобильное устройство находится в одном месте, а вы находитесь в другом месте? Он говорит, а это же не моя рука. Я мог кому угодно, говорит, свой телефон дать. Кто им пользовался, а может и не пользовался, а может и при мне был. Я уже не помню, говорит. Вот такие вещи говорят. И суд их с радостью это поддерживает. С радостью.
Руслан, на что вы рассчитываете сейчас?
Ни на что не рассчитываю. Я рассчитываю то, что вот на что я рассчитываю, вот поддержку общественности, поддержку вот я безмерно благодарен общественному вердикту, этому коллективу, который вот поддержал меня, который разобрался в этом уголовном деле, они все досконально знают это уголовное дело. От корочки до корочки, в нем уже 26 томов. А когда только оно начиналось, было 7 томов. Уже мы из 7 томов сделали уже... Я рассчитываю на журналистов, я рассчитываю на общественность. Я этого не совершал. И я вот рассчитываю только на них. А другое, на другое, ну не знаю, как вот Дмитрий сказал, у нас в стране оправдательных приговоров практически нет.
Да, спасибо, Руслан. И совсем немного времени у нас остается до окончания программы. Дмитрий, а вы, как представитель фонда «Общественный вердикт», на что рассчитываете вот в этом деле Руслана Рахаева?
На оправдательный приговор. Хочется верить в то, что все-таки судья разберется до конца, несмотря на то, что с его позиции было какое-то предвзятое отношение, то есть это чувствовалось в ходе процесса. Но
по вашему личному оценочному мнению.
Да, по моему оценочному мнению. Но тем не менее, я очень надеюсь на то, что все-таки все доказательства будут им взвешены, то есть и как обвинительные доказательства, так и доказательства невиновности Руслана, и будет вынесен оправдательный приговор.
То есть вы рассчитываете в эту статистику попасть?
Да, рассчитываем.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной здесь, в студии «Радио Свобода», был юрист фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин. А на видеосвязи из города Черкесска с нами был Руслан Рахаев, который в настоящее время является подсудимым и ждет приговора. 1 ноября его должен вынести Черкесский городской суд. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня
свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».